Беседа девятая. Тогда Ирод, видев, яко пороган бысть от волхвов, разгневался зело, и, послав изби вся дети сущие в Вифлееме и во всех пределах его, от двою лету и нижайше по времени, ежеизвестно, испыта от волхвов. Глава 2, стих 16. 1. Без сомнения, Ироду следовало не гневаться, но возыметь страх, смириться и познать, что он предпринимает дело невозможное. Однако ж он не смиряется. Когда душа бесчувственна и неизлечима, она не принимает никакого врачевания, даруемого Богом. Смотри, как Ирод снова подвязается в прежних делах своих, прилагает убийство к убийству и безумствует. Объятый гневом и завистью, как некоторым демонам, он ни на что не смотрит, неистовствует над самою природою, и гнев свой, возбужденный посмеявшимися над ним волхвами, изливает на неповинных младенцев и таким образом совершает теперь в Палестине злодеяние, подобное бывшему некогда в Египте. Послав изби вся дети сущие в Вифлееме, и во всех пределах его от двою лету и нижайше по времени ежеизвестно испыта от волхвов. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 16. Будьте здесь внимательны к словам моим. Многие очень неразумно судят об этих детях и возмущаются несправедливостью их избиения, причем одни выражают свои сомнения довольно скромно, а другие с большой дерзостью. Итак, чтобы остановить дерзость одних и разрешить сомнения других, выслушайте с терпением краткое мое размышление об этом предмете. Если порицают то, что избиение детей попущено промыслом, то пусть порицают его и за смерть воинов, которые стерегли Петра. Как здесь после бегства отрока избиваются другие дети вместо искомого, так и там. Когда ангел освободил Петра от темницы Иус, точно такой же и по имени, и по нравам тиран, не найдя Павла, вместо него предал смерти стерегших его воинов. Но что это, скажешь ты, это не решение, а только усложнение вопроса. Я и сам это знаю. Но для того и предлагаю это, чтобы на все такого рода вопросы дать одно решение. Итак, в чем состоит это решение? Какое можно дать решение удовлетворительнее того, что не Христос был причиной смерти детей, но жестокость царя? Равно и не Петр был причиной смерти воинов, но безумие Ирода. В самом деле, если бы этот последний нашел подрытую стену или разломанные двери, тогда он, пожалуй, имел бы право винить в беспечности воинов, стерегших апостола. Но раз все оставалось в надлежащем порядке, и двери были заперты, и оковы остались на руках стражей, ведь они были связаны вместе с Петром, то он мог бы без сомнения заключить отсюда, если бы только здраво рассудить мог о происшедшем, что это не есть дело силы человеческой или какого-либо обмана, а дело божественной и чудодейственной силы, и благоговеть перед соделавшим это, а не восставать на стражей. Для того все это Бог и совершил таким образом, чтобы не только не подвергнуть наказанию стражей, но чтобы через них и самого царя привести к истине. Если Шон оказался нечувствительным, то разве небрежность больного падает на премудрого врача душ, который все употребил для его блага? То же самое можно сказать и здесь. Для чего ты, Ирод, будучи поруган волхвами, разгневался? Или ты не знал, что рождение было божественное? Не ты ли призвал архиереев? Не ты ли собирал книжников? Не приводили ли призванные с собой пред твое судилище и пророка, давно уже о том предсказавшего? Не видел ли ты, что древнее согласно с новым? Не слышал ли, что и звезда служила волхвам? Не устыдился ли ты ревности варваров? Не удивлялся ли их дерзновению? не ужаснулся ли пророческой истины, не мог ли заключить от прошедшего к последующему? После всего этого почему же ты не размыслил, что это произведено не обманом волхвов, но силою Божией, которая все устрояет надлежащим образом? Но если ты и обманут волхвами, то чем же виноваты дети, немало тебя не оскорбившие? Второе. «Все это так, — скажешь ты, — но показав ясно, сколь неизвинителен и кровожаден был Ирод, ты не разрешил еще вопроса о несправедливости самого события. Пусть он действовал несправедливо, но почему, скажешь ты, Бог попустил это?» Что же нам ответить на этот вопрос? Укажу вам на то самое правило, о котором я непрестанно говорю, и в церкви, и на торжище, и во всяком месте, правило, которое желаю я, чтобы и вы тщательно соблюдали, поскольку оно дает нам решение на все подобные недоумения. Что же это за правило? В чем оно заключается? То, что обижающих много, а обижаемого нет ни одного. Чтобы такую загадку не смутить вас еще более, я сейчас же и разрешу ее. Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни было, Бог вменяет нам или в отпущение грехов, или в воздаяние награды. Чтобы мои слова были понятнее, я объясню их примером. Положим, что какой-нибудь раб должен своему господину большую сумму денег. Допустим далее, что этот раб обижен бесчестными людьми, и какая-нибудь часть его имения отнята. Итак, если бы этот господин, имея возможность удержать похитителя и лихаимца, вместо того, чтобы возвратить рабу похищенные у него деньги, зачел их за долг свой, то обижен ли был бы раб? Никак. А что, если бы господин отдал ему еще более похищенного? Не приобрел ли бы он еще более, чем потерял? Это для всех очевидно. Точно так же мы должны думать и о своих страданиях. Этими страданиями мы или заглаждаем наши грехи, или же, если не имеем грехов, получаем за них блистательнейшие венцы. Послушай, что говорит Павел о блуднике. «Предайте такого-го сатане во измождение плоти, да дух спасется». Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 5. Но к чему это скажешь? Речь идет о обижаемых другими, а не о тех, которых исправляют учители. На самом деле. Однако здесь нет никакого различия, потому что у нас вопрос был о том, действительно ли в страданиях нет обиды страждущему. Но чтобы более приблизить слово к предмету нашего исследования, напомним о Давиде, который, видя Семея, нападавшего на него, издевавшегося над его несчастьем и осыпавшего его бесчисленными ругательствами, удержал военачальников, хотевших убить его, говоря: «Оставите его проклинать имя, дабы видел Господь смирение мое и возвратил ми благая вместо клятвы этой во днешний день». Вторая книга Царств, глава 16, стихи 11 и 12. И в псалмах, воспевая, сказал: «Вишть, враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидишь мя, и остави вся грехи моя». Псалом 24. И Лазарь достиг покоя, потому что в настоящей жизни претерпевал бесчисленные бедствия. Итак, те, которые кажутся обиженными, не обижены на самом деле, если только все несчастья переносят с мужеством. Напротив, еще более приобретают, получают ли удары от самого Бога или от дьявола. Но какой грех имели младенцы, скажешь ты, которые должны были смыть своею кровью? Вышесказанное справедливо ведь можно применять только к людям возрастным, которые много согрешили, но те, которые претерпели столь безвременную смерть, какие грехи загладили своими страданиями? Но разве ты не слыхал сказанного мною, что если нет грехов, то за здешние страдания там воздается награда? Итак, какой урон понесли дети, умерщвленные по такой причине и скоро достигшие покойной пристани? Ты скажешь, что они совершили бы многие, а может быть и великие дела, если бы продолжалась их жизнь. Но Бог немалую предлагает им награду за то, что они лишились жизни по такой причине. Иначе Он и не попустил бы ранней их смерти, если бы они имели соделаться великими. Если уже Бог с таким долготерпением попускает жить и тем, которые всю жизнь проводят во зле, то тем более не попустил бы умереть так этим детям, если бы предвидел, что они совершат что-либо великое. Третье. Таковы наши основания. Впрочем, это не все, но есть и другие, сокровеннейшие, которые совершенно знает только сам устрояющий это. Итак, предоставив ему совершеннейшее ведение об этом, обратим внимание на последующее и из несчастий других научимся все переносить мужественно. Подлинно, немалые скорби постигли Вифлеем, когда детей отторгали от сосцов-матерей и предавали неправедной смерти. Если же ты еще малодушествуешь и не в силах возвыситься до такого любомудрия, то узнай конец того, кто дерзнул на такое злодеяние, и немного успокойся. В самом деле, суд весьма скоро постиг Ирода за его поступок, и он за свое злодейство был достойно наказан. Он кончил жизнь тяжкой смертью, и даже более жалкую, чем та, на которую он осудил младенцев, потерпев при этом бесчисленное множество и других страданий. Об этом вы можете узнать из истории Иосифа, которую передавать здесь мы не считаем нужным. С одной стороны, чтобы не удлинить нашего слова, с другой, чтобы не прерывать порядка. Тогда сбыстся реченное и Иеремией пророком, глаголющим «глас в раме слышен бысть», Рахиль, плачущиеся чад своих, и не хотяше утешитеся, яко не суть. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 17 и 18. Так как евангелист повествованием об этом насильственном, несправедливом, лютом и беззаконном избиении исполнил ужасом слушателя, то он же и утешает его, говоря, что это не потому случилось, чтобы Бог не мог воспрепятствовать или не предвидел этого, но что Он предвидел и предвозвестил об этом устами пророка. Итак, не смущайся и не падай духом, когда взираешь на Его неизреченный промысел, который ясно можно усматривать как в Его действии, так и в попущении. Это самое и Христос дал разуметь ученикам, когда однажды, в беседе с ними, предвозвестив им о судилищах, узах, о вражде всей вселенной и о непримиримой брани, сказал для их воодушевления и утешения: «Не две ли птицы ценятся единым оссарием? И не едино от них падет на земли без Отца вашего и же на небесех». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 29. Этими словами он хотел показать, что без его ведома ничего не бывает, но что он знает все, хотя и не делает всего. Поэтому, говорит, не смущайтесь и не бойтесь, если тот, кто знает ваши страдания и может отвратить их, однако ж не отвращает, то без сомнения, потому что промышляет и печется о вас. Так должны мы рассуждать и в собственных искушениях, и мы отсюда получим немалое утешение. Рахиль, сказано, плачущийся чад своих. Но, скажет кто-нибудь, может быть, что общего имеет Рахиль с Вифлеемом? Что также Рама имеет общего с Рахилью? Рахиль была мать Вениаминова и по смерти погребена на пути ипподрома, Бытие, глава 35, стих 19, близ Рамы. Итак, поскольку и гроб ее был близ Рамы, и это место досталось в удел Вениамину, сыну ее, Рама была в колене Вениамина, то и по родоначальнику, и по месту погребения евангелист справедливо называет избиенных детей детьми Рахили. Потом, показывая, что приключившееся горе было тяжко и неутешно, говорит: «Не хотяше утешитеся, яко не суть». И отсюда мы научаемся опять тому же, о чем я выше говорил, именно что не должно смущаться, когда обстоятельства кажутся несообразными с обетованием Божиим. Смотри, вот какое было начало, когда пришел Господь для спасения своего народа, или лучше, для спасения всей вселенной. Мать бежит. Отец подвергается несносным страданиям. Совершается убийство всех убийств тягчайшее. Всюду плач, рыдание и вопль многий. Но не смущайся. Господь, в яснейшее доказательство своей силы, обыкновенно исполняет свои намерения средствами всегда противоположными. Так и учеников своих Он воздвиг, научил и предуготовил ко всяким подвигам, совершая это ради большого чуда средствами противоположными. Потому и они, будучи истязаемы, гонимы и претерпевая бесчисленные бедствия, остались победителями над теми, которые истязали и гнали их. Умершу же Ироду се, ангел Господень во сне явися Иосифу глаголя: «Восстав, поими от рача и матерь его, и иди в землю Израилеву». Евангелие от Матфея, глава 2, стихи 19 и 20, теперь уже не говорит «беги», но «иди». Четвертое. Видишь ли, как за искушением опять следует покой, а за покоем опять опасность. Кончилось его изгнание. Он возвратился в свою страну и узнал о смерти избившего младенцев. Но, вступивший в отечественную землю, он еще находит остатки прежних опасностей, находит в живых и на престоле сына Тиранова. Но как мог царствовать в Иудее Архилай, когда Понтийский Пилат был егемоном? Ирод только что умер, и царство еще не разделилось на части, а так как тотчас по смерти Ирода власть принял вместо отца сын его, а между тем брат Архилая звался также Иродом, то евангелист и присоединил вместо Ирода отца своего. Но, скажешь ты, если Иосиф убоялся идти в Иудею по причине Архилая, то ему следовало бояться и Галилеи по причине Ирода. Нет. С переменою места жительства дело уже было скрыто. Все нападение было на Вифлеем и его пределы. И раз уже совершено было избиение, то Архилай, сын Иродов, думал, что все уже кончилось, и что между многими убит и тот, кого искали. При том же, может быть, видя такой конец жизни отца своего, он боялся простираться далее и еще упорствовать в беззаконии. Таким образом, Иосиф приходит в Назарет как во избежание опасности, так и по желанию жить в Отечестве. Для большего же ободрения получает об этом извещение и от ангела. Между тем, святой Лука не говорит, чтобы Иосиф пошел в Назарет вследствие такого извещения. По его словам, Иосиф и Мария возвратились в Назарет, исполнивши все по закону очищения. Что же на это сказать? То, что святой Лука говорит это, повествуя о времени до путешествия в Египет. Ангел, конечно, не повел бы их туда прежде очищения, чтобы не было никакого нарушения закона. Он ожидал, пока совершится это очищение, и они пойдут в Назарет, а тогда уже велел идти в Египет. Затем, когда они возвратились оттуда, повелевает им идти в Назарет. В первый же раз они шли туда не по внушению ангела, а делали это сами собою, из любви к отчизне. Так как они ходили в Вифлеем только по причине переписи и не имели даже места, где бы остановиться, то, кончивши дело, за которым приходили, возвратились в Назарет. Итак, ангел возвращает их в дом и успокаивает на будущее время. И это случилось не просто, а по пророчеству. «Да сбудется, — говорит евангелист, — реченное пророке, яко Назарей наречется». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 23. Какой пророк сказал это? Не любопытствуй слишком и не исследуй. Как можно видеть из истории Паралипоменон, пророческих книг много пропало. Иудеи, будучи нерадивы и часто впадая в нечестие, иным попустили затеряться, иные сами сожгли и изорвали. Об одном говорит и Иеремия, о другом писатель четвертой книги царств, сообщая, что после долгого времени едва нашли где-то закопанное и затерянное второзаконие. Если же иудеи так не родили о священных книгах, когда не было еще врагов, то тем более при нашествии неприятелей. Впрочем, соответственно, предречению пророков и апостолы часто называют Христа Назареем. Но не затемняло ли это, скажешь, пророчество о Вифлееме? Нет. Напротив, это-то особенно и побуждало к тщательному исследованию того, что было говорено о нем. Так и Нафанаил начинает свое исследование о нем словами «От Назарета может ли что добро быть?» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46. Действительно, Назарет был место неважное, да и не только он, но и вся область Галилейская. Потому и фарисеи говорили «Испытай и вишь, яко пророк от Галилеи не приходит». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 52. И однако Господь не стыдится называться по имени этого места, показывая тем, что Он не имеет нужды ни в чем человеческом. Также и учеников Своих выбирает из Галилеи, уничтожая тем всякие отговорки людей ленивых и показывая, что для подвига добродетели нам нет нужды ни в чем внешнем. Потому же Он не избирает себе и дома. «Сын человеческий, — говорит, — не имать, где главы подклоните». Евангелие от Луки, глава 9, стих 58. «Потому он и бегает от козни Ирода, и при рождении полагается в яслях, и пребывает в гостинице, и избирает бедную мать, научая нас тем не почитать ничего такого постыдным, попирая с самого начала гордость человеческую и убеждая к одной добродетели». Пятое. «И для чего ты гордишься Отечеством, — говорит он, — когда я повелеваю тебе быть странником всей вселенной, когда ты можешь соделаться таким, что весь мир не будет тебя достоин? Откуда ты происходишь, это так маловажно, что сами языческие философы не придают этому никакого значения, называют внешним и отводят последнее место. Однако ж Павел допускает это, скажешь ты, когда говорит «по избранию, возлюблени, отец ради». Послание к римлянам, глава 11, стих 28. Но скажи, когда, о ком и кому он так говорит? Обратившимся язычникам, которые гордились своею верою, восставали против иудеев и тем самым еще более отчуждали их от себя. И так он говорит это для того, чтобы в одних низложить кичливость, а других привлечь и возбудить к подобной ревности. Когда же он рассуждает о тех благородных и великих мужах, то слушай, что говорит. «Таковая глаголющие являются, яко отечествие взыскуют, и аще бы уба оно помнили, из негоже из идоша, имели бы время возвратитеся, ныне же другого лучшего желают». Послание к евреям, глава 11, стихи с 14 по 16. И опять: «По вере умроша сии вси, не приемши обетований, но издалеча видевши я и целовавши». Послание к евреям, глава 11, стих 13. Точно так же говорил Иоанн, приходившим к нему: «Не начинайте глаголоте отца имамы Авраама». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. Также Павел: «Не вси бо сущие от Израиля, сии Израиль, не чадо плотское, сии чадо Божие». Послание к римлянам, глава 9, стих 6. «В самом деле, скажи мне, что пользы было детям Самуила в благородстве отца их, когда сами они не наследовали его добродетели? Что пользы детям Моисея, не поревновавшим его строгой жизни? Они не наследовали его власти. Они писались его детьми, но управление народом перешло к другому, кто был сыном ему по добродетели. Напротив, повредило ли Тимофею то, что он имел отцом язычника? Что опять было пользы сыну Ноеву от добродетели отца его, если он сделался из свободного рабом? Видишь ли, как мало защиты детям в благородстве отца их? Развращение воли преодолело законы природы и лишило Хама не только благородства родительского, но и самой свободы. Так же Исав. Не был ли сыном Исаака, который еще и ходатайствовал о нем? Хотя и отец старался и желал того, чтобы он был участником в благословении, и он сам для того исполнял все его повеления, но так как он был худ, то все это не помогло ему. Несмотря на то, что и по природе он был первенцем, и отец вместе с ним всячески старался о сохранении его преимущества, он лишился, однако, всего, потому что не имел Бога с собою. Но что я говорю об отдельных людях? Иудеи были сынами Божиими, и, однако, ничего не приобрели от этого достоинства. Итак, если кто, будучи даже сыном Божиим, за то, что не окажет добродетели, достойной такого благородства, еще более наказывается, то что уже выставлять благородство дедов и прадедов? Да и не только в Ветхом, но и в Новом Завете можно найти то же самое. Елице сказано: «Прияше его, даде им область чадом Божиим быти». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Между тем, для многих из этих чад, по словам Павла, совсем бесполезно то, что они имеют такого отца. «Ащебо обрезаетеся, — говорит он, — Христос вас ничтоже пользует». Послание к Галатам, глава 5, стих 2. Если же и Христос совсем бесполезен для тех, которые не хотят внимать самим себе, то что пользы в человеческом предстательстве? И так не будем гордиться ни благородством, ни богатством, но будем презирать надмевающихся подобными преимуществами. Не будем унывать по причине бедности, но будем искать того богатства, которое состоит в добрых делах, и убегать той бедности, которая вводит нас в грех. По этой последней и известный богач действительно был беден. Почему и не мог, несмотря на усиленные просьбы, получить и одной капли воды? Между тем, есть ли между нами такой нищий, который бы не имел и воды для прохлаждения? Нет ни одного. И те, кто истаивает от крайнего голода, могут иметь каплю воды и не только каплю воды, но и другое, гораздо большее утешение. А этот богач и того не имел. Так он был беден, и что всего тягостнее, ниоткуда не мог иметь утешения в своей бедности. Итак, что мы алчим денег, когда они не возводят нас на небо? Скажи мне, если бы какой-либо земной царь сказал, что богатый не может блистать в его царских чертогах или достигнуть какой-либо почести, то не все ли с презрением бросили бы имение? Итак, если мы готовы презреть имение, когда оно лишает нас чести у царя земного, то при гласе царя небесного, который ежедневно взывает и говорит, что неудобно с богатством взойти в священные те преддверия, не презрим ли все и не отвергнем ли богатство, чтобы свободно взойти в его царство? Шестое. И достойны ли мы какого-либо прощения, когда с великим старанием обременяем себя тем, что заграждает нам туда вход, и скрываем свое богатство не только в сундуках, но и в земле, тогда как можно бы положить его в хранилище небесное? Ты поступаешь в этом случае подобно тому земледельцу, который, взяв пшеницу, вместо того, чтобы посеять ее на плодоносном поле, бросает в озеро, отчего и сам не получает никакой пользы, и пшеница, испортившись, пропадает. И чем обыкновенно оправдываются люди, когда мы так обличаем их? То немало утешает нас, говорят они, что мы уверены в безопасности всего скрытого у нас. Но и не быть уверену, что есть сокрытые сокровища, также утешительно. Положим, что ты не боишься голода, но ради такого хранилища ты необходимо должен бояться других, тягчайших бедствий, смерти, вражды, наветов. Да и в случае голода народ им понуждаемый поднимет руку на дом твой. Вернее же сказать, поступая таким образом, ты сам же причиняешь и голод городам, и через то готовишь своему дому опасность страшнее голода. Я не знаю, умирал ли кто вдруг от голода, потому что против этого зла можно придумать много всякого рода средств, но за деньги, за богатство и за подобные вещи много могу представить убитых, и тайно, и явно. Множеством таких примеров наполнены дороги, судебные места и торжища. Да что я говорю о дорогах, судебных местах и торжищах? Посмотри, самое море исполнено кровью. Тираническая власть любостяжания не только на земле распространила свою державу, но и на море свирепствует с великим неистовством. Один плывет за золотом, другого умерщвляют за него же. Одного эта мучительная страсть делает купцом, другого — человекоубийцею. Итак, на что всего менее можно полагаться, как не на богатство, когда из-за него нужно скитаться, подвергаться опасности и самой смерти? Но кто помилует обаянника змием усекнена? Сирах, глава 12, стих 13, по слову Писания. Зная жестокость тиранства, надлежало бы убегать рабства и истреблять пагубную любовь. Но скажешь, возможно ли это? Возможно, если только водворишь в себе другую любовь, любовь к небесам. Кто желает Царства Небесного, тот смеется над корыстолюбием. Раб Христов не будет рабом богатства, но его властелином. Богатство обыкновенно само ищет того, кто его бегает, и убегает того, кто его ищет. Не столько чтит ищущего его, сколько презирающего. Ни над кем так не издевается, как над своими искателями, и не только издевается над ними, но и опутывает их бесчисленными узами. Итак, освободимся хотя теперь от этих пагубных цепей. Зачем порабощать разумную душу неразумному веществу, матери бесчисленных зол? Но не смешно ли? Мы спорим против него словами, а оно спорит против нас делами. Водит нас повсюду и к нашему бесславию спорит с нами, как с невольниками и непотребными рабами. Что постыднее и бесчестнее этого? Если мы не преодолеваем вещества бесчувственного, то как же будем преодолевать силы бестелесные? Если не презираем низкое вещество и презренные камни, то как покорим себе начало и власти? Как будем упражняться в целомудрии? Если и блеск серебра поражает нас, то как сможем презреть красоту лица? Есть люди, которые до того преданы этой тиранической власти, что самый вид золота производит над ними особенное действие, и они для шутки говорят, что и для глаз полезно смотреть на золотую монету. Но не шути так, человек. Поистине, ничто так не вредит и телесным, и душевным очам, как эта страсть. Пагубная любовь эта погасила светильники неразумных дев и лишила их брачного чертога. Взгляд на золото, по словам твоим полезный для глаз, не позволил несчастному Иуде внять глаз у Господа и еще довел до того, что он удавился, расторгся посредине и, наконец, низвергся в гиенну. Итак, что может быть беззаконнее этого взгляда? Что ужаснее? Не о веществе денег говорю я, но о безмерной и необузданной к ним страсти. Она-то по каплям проливает кровь человеческую, имеет смертоубийственный вид, всякого зверя лютея, так как и падших терзает. И что еще хуже, не дает и чувствовать этих терзаний. Одержимым этой страстью надлежало бы простирать руки к мимоходящим и взывать о помощи, а они еще благодарят за эти мучения. Что может быть злосчастнее? Итак, размышляя об этом, будем убегать этой неисцельной болезни, будем врачевать ее угрызения и подальше уклоняться от таковой язвы, чтобы и здешнюю жизнь провести безопасно и спокойно, и будущее наследовать сокровища, которых и досподобимся все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава и честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.